«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал «Соловьев». Телеграм-канал «Армагеддонович», надеюсь, сейчас вместе с нами в эфире. Это время Евгения Яновича Сатановского. Мы, конечно, сегодня день очень и очень странный. Вот просто реально странный, тяжелый. И меня вообще вот удивляет. Значит, вот случилось это крайне неприятнейшее событие с Навальным. Он сейчас лежит в коме. Венедиктов на полном серьезе говорит о том, что врачам нельзя верить. Венедиктов, а кто спас твою Фельгенгауэр? Не московские врачи? Чё ты несёшь? Да, ладно. Так, Армагеддон, что ты нас слышишь?
Да я вас слышу, слышу.
А, понял. Тебя Женечка, я просто думал, то, что...
Да, я, в отличие от тебя,
да, это правильно. Я просто не знал, с нами ты на связи или нет. То есть мы сегодня опять по телефону, не по видео. Евгений Янович, как тебе вообще происходящее событие? Смотри, с одной стороны, поймали сегодня в Москве группу, не в Москве, в России, группу СБУшников, 7 человек, которые пытались похитить одного из лидеров там, донбасского ополчения. Просто все охренели. Ну и ситуация с Навальным. Все, замолкаю и слушаю тебя с замиранием.
Ну, во-первых, я не понимаю, а что тебя удивляет? Ситуация с Навальным понятна и прозрачна. В свое время мой покойный папа называл это прозрачно как писи сиротки Хасси. Значит, Навальный столько уже всего сказал, столько уже всего сделал, что, вообще-то говоря, выжить ему уже не надо. Он свое уже отработал. Ты когда-то такую в мою жизнь принес лексическую конструкцию после поездки в не очень далекую европейскую страну на встречу с ныне покойным персонажем, как сакральный жертва. Помнишь?
Конечно, помню. Это то, что Борис Абрамович Березовский пытался, в частности, устроить из кого-нибудь, включая меня.
Ну, сакральная жертва – это, в принципе, человек, который должен, как ягненок, лечь под нож. Потом все страшно возмутятся, но лучше, чтобы он помер. Потому что живой он уже все равно всего отработал и уже ни черта больше толком не сделает. Таких сакральных жертв я помню достаточно много. Некоторым из них удалось увернуться. Я сейчас вот точно не тебя имею в виду, потому что надо было быть большим идиотом, чтобы из тебя сакральную жертву строить. А Рыбкин...
Да, потом появился Рыбкин. Нет, до этого у него были планы, то есть было подозрение, что это может быть Немцов, Хакамада. Напомню, это было начало 2000-х.
С моей точки зрения, Немцов в итоге сакральной жертвой так и стал. К его сожалению, к моему тоже, ни одного доброго слова по поводу всех тех, кто на эту тему устроил почти Майдан на очень красивой и правильно выбранном для этого с театральной эффектностью месте у меня нет. Да и они меня терпеть не могут. Потому что тут ведь как? Видимо, последний человек, кого интересует ликвидация людей, которые его пинают, кусают и критикуют, это у нас действующий президент. Если бы это было не так, то ой, как много бы тех, кто сейчас вполне процветает в Российской Федерации, да и за ее пределами, получили бы ледородом по башке. Ну, как есть. Не те методы, понимаешь. Но вот у меня ощущение абсолютно, что надо поднять градус драки. В том числе, может быть, и по Белоруссии надо поднять градус драки. Потому что это тот самый случай, когда произойти должно что-то совсем ужасное. И в этом совсем ужасном сейчас сплотятся все на свете. И как наедут, и вот будет не до того. Тебе не кажется? Мне кажется. Потому что поверить во что-то другое, но Венедиктов может, ради бога. Ну, я не знаю, что со стариком Рябцевым произошло за последние годы. Ну, бывают такие вещи. Но вообще-то говоря, Это примерно такая же вероятность, как то, что хакеры или инопланетяне, я не знаю, там, Ефремову аварию устроили. Там же тоже заявил, то ли день вчера такой был сумасшедший абсолютно. Люди начали повально с ума сходить, то ли еще что-то. Но это же произошло на суде. Была такая версия. Специально повлияли там, я не знаю, инопланетяне радиоактивным сигналом на машину. Ну-ну. Черт, что из боку бантик. Мы живем в какое-то очень странное время. Притом у меня ощущение машины времени. Ну, дежавю абсолютно. Нам тут напоминают, на самом деле, о Муравьеве-вешателе, в том числе организаторы протестов в Беларуси. Помнишь такого человека?
Конечно.
Героя войны 812 года. Кто не в курсе, во время очередного польского мятежа на территории, которая теперь Белоруссия, уже во времена императора Александра, Александра II, освободителя, который там и вольности дал, и чего только не надавал всем на свете, ну, после чего его и убили. Так вот, там перерезали тысячи и тысячи людей, которые местными националистами, потомки которых там сейчас бузят, идейные наследники, и не только идейные, полагались проводниками российского влияния и русского влияния. Ну, всего-то прошло лет 100 с момента очередного раздела Польши, после которого эта часть ее наследства от Речи Посполитой, от Литвы, собственно, оказалась коренной частью Российской империи. Кончилось это тем, что мятеж был подавлен, и по тогдашней традиции генерал-губернатор Муравьев 128, насколько я помню, наиболее активных убийц и подстрекателей приказал казнить. За тысячи и тысячи тех, кто там был перебит. Просто потому, что они по-русски говорили или православие исповедовали. В общем, как-то жестко очень к ним отнеслись. Ну, воздастся той же мерой. И вот после этого сказали, все, ребята, побыли бы вы побыли Великим княжеством Литовским, вы побыли Польшей, вы всем уже были. А теперь всем до свидания, вот Польши здесь нет. На сегодняшний момент я смотрю, что происходит. Я смотрю на флаги, которые вывешивают противники Лукашенко. Флаги-то интересненькие. Добрые старые флаги, которые там должны были развиваться согласно всем австро-венгерским, немецким и прочим планом времен Первой мировой войны. Мы вообще в Первой мировой войне. Мы не даже не во Второй. И, кстати, и с Украиной то же самое. А откуда взялась вся эта тема бандеровского национализма? С эрцгерцогом Францем Фердинандом вот, конечно, покончил Гаврила Принцип, но дело его живет. Кто бы знал. И то, что был Советский Союз, и то, что была Белорусская ССР, и то, что, в конце концов, Белоруссия как независимое государство уж после СССР скоро 30 лет существует, да никого это не волнует. У меня такое впечатление, кроме этого, кроме того, что мы, ну, опять вернулись в историческую ретроспективу, когда от нашей страны, еще тогда большой, и сверхдержавы, и империи, начали пытаться отщипывать какие-то куски, и многие на какое-то время отщипывали даже вполне удачно. Ну, в конце концов, на оккупированной территории при Гитлере же была установлена, например, система школ, образования там давали детям, конкретное образование. Помнишь, и на Украине, и на Белоруссии школы же работали с обязательным посещением детишками. А если родители были против, так родителей посадить могли. Для воспитания слегка в концентрационный лагерь облегченного типа. то какое образование там давалось и к чему оно должно было привести. Интересно сейчас понаблюдать за тем наследием, которое, ну, видимо, будет, если Лукашенко снесут. По Украине же это видно.
Ну, знаешь, Лукашенко-то, кажется, держится-то получше. Видно, появились правильные советники. Сегодня уже пишут, что удалось ему сорвать планы этой национальной стачки. По крайней мере, шахтеры, там все шахты работают. То есть об этом там радостно заявляют. И там началась такая легкая паника в рядах оппозиции. Они уже не понимают, что им делать. И вот пишут, отличные новости пришли с Солигорска. Беларусь калий вышел на 100% мощности. Все рудоуправления работают в штатном режиме, здравый смысл восторжествовал.
Володь, Лукашенко не Янукович. Давай начнем с того, что он сильно не Янукович. Если бы он был Янукович, так его бы уже выбросили со свистом. И, видимо, на это, вообще-то говоря, и был расчет. Потому что там оппозиция даже не картонные дурилки. Это удивительное зрелище блогеров и домохозяек, которые полагают, что они будут управлять государством. По Ленину, что ли? Кухарка, управляющая государством.
Ну да, хотя Ленин на самом деле никогда ничего подобного не говорил, но это не страшно, да.
Он ничего подобного и в виду не имел.
Бесспорно.
Но фраза-то осталась в рамках советского агитпропа. Она, ты же знаешь, никого не волнует, что на самом деле и кто говорил. Если человеку приписали какой-то мем, он остается жить в тысячелетиях иногда, а не то, что в веках. А если даже кусочек отгрызли от него, как у Черчилля в фразу про демократию, так и остается жить именно этот кусочек. В чем на самом деле агитация и пропаганда – великое дело. Она перевернет все на полную катушку. Заметь при этом, Лукашенко желтых жилетов не поддерживает. И приветов им, поздравлений и всяческих пожеланий не передает. Макрон…
И денег, кстати, не отправляет на помощь французским рабочим. Извините, называется гражданскому обществу.
Да-да, гражданскому обществу. Поцелуй в гланды от Макрона. Я, конечно, понимаю, что, ну, французская политика, как и вообще европейская, довольно-таки подлючая, а у французов все-таки на Белоруссию были свои планы со времен Наполеона. И они, в общем, привыкли к такому. Треть великой армии Наполеона составляли поляки, которые отправились брать Москву в качестве реванша. Мы же это никогда не напоминали, но, в общем-то…
Ну, никогда не забывали. Да. Польские уланы Понятовского.
Было такое. И, в конце концов, экспедиция, отправившаяся Хаткевичу брать Москву, взявшая ее и отсиживавшаяся в Кремле в смутное время, пришла с территории Белоруссии. И какая дата там у них считается датой основания белорусского спецназа? Вот сегодняшняя Белоруссия. Не по этому ли старинному событию взятое? Да, всего-то 400 лет прошло, но тем не менее. Это все, кстати, при батьке. Поэтому местный антирусский национализм фантастический, но он существует.
Вот не треть. Только существует, но он и проходил даже не при молчаливом, а при таком легком подмигивании со стороны Лукашенко.
Ну, что сказал батька, удивленный тем, что его пинать начали и Польша, и Литва, и Латвия, да и с Эстонией мелкой. И, кстати, братская Украина. Украина ему братская. Ну, хорошо. Каин и Авель друг другу были братьями. Кончилось плохо. Правда? Правда. Ну, кто же первоисточники читает? Другое дело, смотри, ну, ведь проблема-то в том, что еще и не умеют люди организовывать там этого всего. У меня такое впечатление, что вот или на подряд. Вот если Украиной все-таки американцы занимались напрямую, ну, была Виктория Нуланд там, Майдан организовывали, здесь решили, что это все пошло на автопилоте. И Белоруссии можно дать за заняться какому-нибудь дипломнику. Ну, человек, я не знаю, кончил Джорджтаун, там, он должен сдать дипломную работу. Ему дают дипломную работу, там, снеси в Белоруссии кого-нибудь. И пара связей в Польше, там, и в Прибалтике. Ощущение ровно такое. Причем, ну, насколько я все-таки знаю людей в Госдепартаменте, и не только в Госдепартаменте, ведь в Америке это ощущение на самом деле есть. Раньше у них просто, ну, Латинская Америка была такой задний двор Конгресса США. Вот хочется на 2 цента снизить цену на бананы. Помнишь о Генри?
Да, и сразу вот появляется...
Да,
конечно.
Ну, а теперь... Ну, не надо, на самом деле, далеко ходить. Для этого, для экспериментов, есть постсоветское пространство. А что такого? И мы раньше-то смеялись над темой цветных революций. А что-то сейчас уже совершенно не смешно. Причем надо это, не надо. Кому это надо? Хочется или не хочется, вообще-то говоря, что-то сделать с Белоруссией, кому бы нам вообще было нужно 10 тысяч лет. Но если есть возможность нагадить нам, почему нет? Это осложняет ситуацию на границах России? Осложняет. У меня иногда даже ощущение, что, может, они из-за учений 2020 так начали оригинально нам радостные сюрпризы устраивать. То во время выборов у Лукашенко, то до этого на армяно-азербайджанской границе. И каждый раз идет протест против учений 2020, что самое смешное. Вон сейчас Пентагон этот протест же выразил. Правда? Это, говорит, осложнит нашу жизнь и вашу обстановку, и у ваших соседей обстановку. Ну, Шойгу изящно ответил, что вообще-то в сентябре это дело было назначено. Мы здесь при чем? Отстаньте, противный. Но при этом осадок остается. И осадок остается чрезвычайно нехорош. Тем более, что понятно, что если в 20-м началось в Белоруссии, то в 24-м будет и у нас. Ну, никак иначе не будет. Ну, всякая опера должна иметь какой-то серьезный аккорд завершающий, мощный. В этом плане завершающий мощный аккорд – это период очередной там выборов или перевыборов у нас, который на 24-й год. Владимир Владимирович, кончается полномочия по прошлому сроку в 24-м. 24-м. Правда? Правда.
Ну, правда, конечно.
Ну, так будет там обнуление, не будет там обнуление. Кого это волнует? Репетиции-то идут. Идут. И Беларусь – это вполне репетиционное поле. Как это не обидно, я понимаю, для тех, кто искренне поверил, что сейчас придут западники, будет приватизация, насыпят денег. Потому что всерьез воспринимать Тихановскую в качестве игрока, на которого хоть кто-то, хоть что-то поставил, ну, ломаный цент в базарный день.
Тебе зато сейчас понравится, смотри. А белорусская оппозиция готова идти на контакт с Москвой. Россия остается стратегическим партнером Беларуси. В Координационном совете оппозиции заинтересованы в хороших отношениях со всеми. Цитирую три новости члена совета Павла Латушко. Ранее лидеры белорусской оппозиции выразили желание иметь со всеми странами, в том числе России, партнерские, взаимовыгодные и прагматичные отношения. Да кто вам поверит? Кто поверит? Мы помним, что говорил ваш Алексеевич и все прочее. Кто вам поверит? Готовы они идти? И главное, кто вы такие, чтобы идти на переговоры с Россией? Кто за вас голосовал? Хоть один человек.
Послушай, ну люди искренне
Там даже нет кандидатов, да, в президенты, за которых голосовали. Там просто какая-то, знаешь, непонятная толпа.
Так это как раз понятно. Ну, статисты есть. Какая разница, кто они все такие? Ты помнишь по фамилии членов правительства Польши в изгнании, которые сидели в Лондоне?
Смешно. Я знаю, единственного человека, который их помнит, это только ты. Это ты только ты можешь себе позволить роскошь помнить все, включая то, как звали двух пони Пржевальского. Хотя не факт, что у него вот были пони.
Да. Ну, у него
потому
были
что если
пони.
Пржевальский, нам сразу кажется, что у него должны быть лошади.
Лошади Пржевальского. Слушай, это хорошее, конечно, название для трех кандидатов, которые там, считалось, возглавляют оппозицию белорусскую. Но вот роль лошадей Пржевальского, да простят меня эти несчастные дамы, которых разыгрывают абсолютно, кстати говоря, в темную, и они, видимо, в это верят, что они могут там быть президентом. Ну, это как роль разных марионеточных правительств, которых в 20 веке было полно. Ну, кто-нибудь сейчас помнит, кто были люди в правительстве Маньчжоу-го? Вот да, как раз сейчас августовская операция. Помнишь, 46-го года, да, годовщина, да? Кто вообще вспоминает об этом? Мы опять в большой игре. Большие батальоны решают. Как Черный Абдулла в свое время в фильме «Белое солнце пустыни» сказал. А потом Господь сказал, возьми все сам. И сразу так хорошо стало. Вот это время пошло.
Яныч, к сожалению, нам пора заканчивать. Вы слышали блистательного Евгения Яныча Сатановского, телеграм-канал «Армагеддон». Не пропускайте передачи Евгения Яныча на Вести-ФМ и на Соловьев Лайв на Ютьюбе. Мы сейчас ненадолго перевернемся, потом у нас эксклюзивные комментарии врача из Омска. Навальный сейчас жив, правильно пишет, дождите результатов токсикологии, не надо нагнетать, это бессмысленно. Полиция начала проверку по факту возможного отравления Навального в Омске. Дождитесь нашего эксклюзива. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайв на Ютьюбе.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232 1559.
Итак, перед тем, как дать вам послушать интервью, которое дал заместитель главного врача больницы, вот я хочу вам зачитать сообщение, которое очень точно от Алексея, посвященное Алексею Навальному, написал Сергей Сергеевич Корнаухов. Искренне желаю Алексею Навальному пережить тяжелое состояние и поправиться. Уверен, что сейчас делается все возможное для его спасения. Но вот что я хочу спросить у Киры Ярмыш. Кира, а какие такие навыки дают основание на глаз определять причину резкого ухудшения здоровья? Может быть, Кире известно чуть больше, чем всем остальным? Почему даже в такой ситуации, требующей обычного человеческого участия, даже молитвенной заботы, ближайшее окружение Навального ведет себя как стая стервятников? Алексей обязан выжить, потому что дети, потому что жена, потому что молод. Но какая же сволочная у нас оппозиция. Я могу ответить всем бетонным аргументом. Против Алексея я не смог возбудить уголовного дела, даже по совершенно бесспорному материалу. Этого сделать не дали. Кто же позволит поставить его жизнь под угрозу? Да никто. Однако исключать отравление нельзя. На пике активности сейчас СБУ. Навальный – прекрасная мишень для информационной атаки на страну. Сделать подобное может и сошедший с ума одиночка. Но все это домыслы. Ждем результатов работы консилиума врачей. Телеграм-канал Соловьев и Соловьев Лайв на Ютьюбе. И сейчас вы можете услышать на Вести ФМ. Если вы смотрите Соловьев Лайв на Ютьюбе, посмотреть. Итак, заместитель главного врача по медицинской части СМП-1 Анатолий Калиниченко рассказал о текущем состоянии Алексея Навального.
Калиниченко Анатолий Александрович, заместитель главного врача по медицинской части больницы скорой медицинской помощи номер 1.
Во сколько, когда, с какими признаками и какого состояния?
Могу сообщить, что пациент находится у нас в больнице. Состояние его тяжелое. Находится на аппарате искусственной вентиляции легких, но состояние его стабильное. В настоящее время есть несколько диагнозов, которые исключаются, подтверждаются или находятся в процессе уточнения. Проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультаций врачи смежных специальностей, консилиумы и так далее. В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы в точности определимся с диагнозом, но тем не менее симптоматическое лечение все, что требуется на сегодняшний день, проводится в полном объеме.
Известно, что причиной могло послужить? Ну, то есть отравление, понятно, а чем? Может быть, известно?
Нет никакой уверенности на сегодняшний день, что причиной его состояния является отравление. Это может быть, естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния. Но кроме этого, может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике. Мы работаем над всеми, исключаем, подтверждаем и работаем. Более подробно, к сожалению, конечно, я не могу вам сообщить. У нас есть 323 федеральный закон, который запрещает разглашать любую информацию о диагнозе, лечении и так далее без согласия на то центр.
Есть ли угроза жизни?
Он в коме?
Я не могу вам ответить на эти вопросы.
Алексей находится один или с ним кто-то есть?
Я не могу ответить вам на эти вопросы.
К нему есть доступ или нет?
Ну, пациент находится в реанимационном отделении, конечно, доступа людям с улицы
нет,
вообще затруднена, да. А сейчас в рамках, вы знаете, у нас объявлен карантин еще в апреле месяце, его на сегодняшний день отменен. Поэтому, конечно, в отделении реанимации просто так пройти невозможно.
А какая-то охрана представителей силовых структур, кабинета, что такое?
Мы занимаемся лечением пациента. Все остальные вопросы находятся вне рамки нашей.
Еще один вопрос. Когда будут известны какие-то результаты обследований? На какой час ориентироваться журналистам?
Большое количество исследований уже сделано. Ряд диагнозов, которые мы предполагали, исключены. То есть диагностический поиск сузился. А конкретно по времени я вам не могу сказать. Пока мы с вами общаемся, проходят дальнейшие обследования, там, осмотр специалистов и так далее.
Какие диагнозы исключили?
Я не могу вам ответить на эти вопросы.
Хорошо. Спасибо большое. Ждем следующего.
Сейчас личный врач Навального улетает. Ее допустят к пациенту или нет?
Я не могу вам сказать. Приедет. Что такое личный врач Навального? Это кто?
Специалист, больничный врач, семейный доктор.
Медицинская помощь оказывается лечебным учреждением, теми сотрудниками, которые являются теми врачами, медицинскими сестрами и младшим персоналом, которые являются сотрудниками лечебного учреждения. Конечно, если приедет какой-то человек, у которого будет какая-то информация, возможно, он может ее донести, я даже не могу ответить на этот вопрос.
Но очень разумно, правильно, профессиональный человек говорит. Все эти личный врач Навального. Это что такое вообще? Личный врач Навального. Это уровень, да? У него личный врач есть. Пока, честно говоря, все немножко не об этом. Все немножко о другом. Тревожный сегодня день. При этом на этом фоне какие-то... Знаете, меня что огорчает в последнее время больше всего? Меня в последнее время больше всего огорчает наличие научного мышления. Вот четкого и ясного. Вот все уже в бешеной истерике. Кира Ярмыш, там сейчас она где-то бегает по больнице, и она уже решила, что она врач. Посмотрите, как говорит профессионал. Он не может произносить вещи, которые не подтверждены. Поэтому давайте прекращать спекуляции. Давайте уже действительно дождемся и дальше будем смотреть. Уже Венедиктов требует срочно его отправить лечиться за границу. Ну, пожалуйста. Карамурза ездил лечиться, потом проверяться. Навальный ездил лечиться потом. Ну и где результаты? Навальный после якобы его отравления год назад в СИЗО множество раз был за границей после этого. Множество раз. Он где-нибудь прошел обследование, которое подтвердило, что был факт отравления, о котором он говорил. Есть заключение западных специалистов, это подтверждающее? Нет. Поэтому все эти вбросы, они совершенно не нужны. Эти вбросы, они лишние, они бездарные, они неверные. Поймите, никто из врачей не собирается нарушать данную им клятву. Люди профессиональные, когда им вдруг начинают заявлять, слушайте, он человек, который каждый день спасает жизни, да, он говорит, сейчас приедет личный врач Навального. Она кто? Лидер альянса врачей? Которая ни разу не зашла во время коронавируса в красную зону, не спасла ни одного человека. Она офтальмолог по образованию, которая когда в последний раз вообще хоть кого-то лечила? Что она понимает в реанимационных процедурах? Вот ее сейчас надо пустить внутрь, чтобы что?
Она что, хоть раз в жизни ИВЛ устанавливала? Ну она что? Чего вы чушь-то все несете? Вот эти повторения, как мантру какой-то долбанной глупости. Уже и так там консилиум все делают, чтобы его спасти. Я вам сегодня хотел рассказать о проблемах там водорода в экономике, о том, как странно себя там сейчас ведут все эти споры, о том, как великий Капица относился с большим подозрением, как зачастую люди не понимают, что у разнообразных источников энергии есть физические ограничения. А я вместо этого должен говорить о Навальном и о том, что с ним произошло. Хотя на самом деле сейчас это неизвестно никому. Вопрос вообще в другом. А как Навальный там оказался? 17 июля с Навального взяли подписку о невыезде на время расследования. Это что за подписка такая? При этом надо заметить, что его торопятся хранить свои же. После каждого инцидента с Алексом его сотрудники и друзья отправляют на тот свет, образно выражаясь. Об этом пишет Илья Смеркурий. Но вопрос-то правильный. А как он вообще оказался в Томске-Омске, если у него подписка о невыезде? Ему что, дали разрешение взять и поехать? Это как вообще все получилось? Никто ответ на это дать не может. Не, ну может быть, ему взяли и разрешили. Но просто как-то довольно странно, вам не кажется? Ничего не вызывает никаких легких вопросов. Как это вообще возможно? Он находится под подпиской о невыезде, и он отправляется в турне для того, чтобы отрабатывать заказ якобы своего этого унылого голосования, за которое на него уже там ряд людей в суд подавали. Или там один, или сколько там, не знаю. Но вот сейчас у него стабильно тяжелое состояние. С другой стороны, приходят там всякие известные... То есть, вот это вообще что? Вот не случайно издевается над этим Армен Гаспарян. Навальный, состояние стабильно тяжелое, находится в коме, подключен к аппарату ИВЛ. По диагнозу информация будет позднее. А вонь и жижа ясноликой общественности следует уже сейчас. Сталин убил Троцкого, Путин Навального, вечный ГУЛАГ. Ну, вот все одинаково у этих подлецов. CNN, New York Times, Шпигель уже отметились статьями про Навального. Дело Скрипаля 2.0 в разгаре. Они, по-моему, в очереди стоят, хотят, чтобы он умер. При этом, когда я читаю людей диаметрально противоположных взглядов, они все, от Юли Витязева до Сергея Карнаухова, пишут об одном и том же, что желаем ему выздоровления, какие бы у нас ни были, там, Марии Бутина, какие бы у нас ни были политические разногласия, дай бог ему здоровья, у него жена, дети, то есть никто ему не желает там смерти. У этих, хочу напомнить, когда... диагностировали Мишустина. Что прекрасноликие орали? Как они радовались?
Удивительные, конечно, рядом. Просто. В удивительное время живем. Те люди, которые должны, казалось бы, быть моральными, правильными, они ведут себя как конченые скоты. Даже по отношению к своим. То есть им, конечно, нужна просто какая-то сакральная жертва. Правильно на эту тему намекнул Евгений Янович. Притом, смотрите, это, естественно, эхо Москвы, там Венедиктов у себя сразу проводит голосование. Скорее всего, криминальное отравление 76%. Ну, естественно. Естественно. То есть ни малейшего сомнения нет. Тут еще происходят вот эти СБУшники, которые руками наших бандитов пытаются похитить. Прилепин сказал, кого СБУ хотел похитить в России. И все это в одно и то же время происходит, да? Вот в одно и то же время. То есть подозрение, что могли пытаться похитить абхазы, либо французы, еще несколько командиров. Взгляд, как всегда, дал большой лозунг, но он, вежливо говоря, не соответствует действительности. То есть Захар не назвал конкретно, кого пытались похитить. Но то, что вообще все офигели, что просто вот так в наглую действует на нашей территории, это, конечно, я вам скажу, ну уже совсем. И я смотрю, что пишет ТАСС, при том, вот правильно пишет Мартынов, мы давно выступаем за тактику Моссад в этом смысле, можно как угодно
Нет, это Вор Гонзо пишет. А мы давно выступаем за тактику Моссада в этом смысле. Можно как угодно относиться к государству Израиль, но подобные спецоперации они в свое время проводили на высшем уровне. Нашим спецслужбам тоже пора переходить в более активную фазу противостояния с внешним врагом. Москва обязана стать альтернативной Гаагой. Слишком уж много злодеев имеет возможность скрываться и жить за границей, совершив преступление против России. Не поспоришь, все верно. Все верно сказал. При этом подробности, которые приходят по поводу вот этой группы, они вообще такие, ну, я вот сейчас приведу вам данные по тому, что написал ТАСС. Итак, ТАСС уполномочен заявить. ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины похитить лидера народного ополчения Донбасса. ФСБ сдержала 7 за попытку похищения, сообщили в ЦОС. Итак, непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России Макаров, Мищенко, Капкаев, Кормич, Пызин, Мороз, Долгов. Организатором и координатором выступили граждане Украины Байдала и Мищенко. По данным ФСБ, организаторами руководил глава департамента контрразведки СБУ. Байдал и Мищенко действовали по заданию под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Поклада. Так, в составе указанного управления функционирует 4-й отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России. Для создания фигурантом алиби украинские спецслужбы заранее распространили СМИ сообщение о задержании Байдала за незаконное хранение оружия. Мищенко и Байдала сформировали две группы захвата членов российской криминальной структуры для насильственного похищения россиян. Они пообещали группе Макарова $200 000 и выплатили аванс в размере $50 000. При этом якобы задержанный на Украине Байдала дистанционно осуществлял непосредственное личное руководство обеими группами в режиме реального времени. Организатор канала нелегального насильственного перемещения являлся гражданин России Мороз. Возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека группы лиц, совершенное организованной группой. Байдал известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. В ДНР Байдал проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийство Захарченко. Нифига себе. Не, ну они-то вовсю работают. А мы с ними садимся и пытаемся говорить, что все хорошо. В это же время бывший глава украинского ГУР Бурба дал интервью с целью опровергнуть сообщение штопанных спецагентов, пишет Владимир Владимирович Корнилов. Но в итоге фактически подтвердил, что за операцию по завозу 33 богатырей в Беларуси стоял Киев, а также тот факт, что Зеленский был в курсе операции. Ничего так, да? Все-таки украинцы удивительные люди. Вот они сами себе враги. Вот просто. Сами себе враги. На просьбу прокомментировать, по ее словам, абсолютно нелепыми, так-так-так. Безусловно, наши оперативные службы внимательно наблюдают и наблюдают системными за врагами страны, проводят соответствующее документирование тех или иных действий. Безусловно, а также, что все это строго секретная информация, она никогда не становится публично открытой, а поэтому устраивать конспирологические теории, бла-бла-бла и так далее. Но тут же сказал, что это нелепые вымыслы, но мы гордимся. Действием украинской разведки народ Украины может гордиться. Точно может гордиться. Раз попались, два попались. Точно может гордиться. Полностью, по полной программе уделались, но все должны гордиться. Все должны гордиться. При этом вот 156 раз. Вы заметите, как интересно получается, что правду говорит Россия и российские СМИ. Вот мы говорим правду. При этом все постоянно хихикают вот все эти иностранные агенты. «Свобода», там, «Голос Америки», ну там вот весь этот набор. «Настоящее время», «Эхо», «Дождь». Не все из них официально носят титул. Но, по сути, оказываемся правы мы. Все эти годы мы вам говорим правду, а они лгут и так и не научились извиняться. А правду говорим мы. Ты смотри, это же надо. Только слово успел сказать, а меня уже цитируют. Владимир Соловьев о ситуации с Навальным пишет «Комсомольская правда». Надо понимать, было ли что-то погружено в организм. Есть точка, некое кафе. Сейчас туда приедут, все проверят. Но чего в таких кафе только не наливали. Даже очиститель крот, непромытые чашки.
О как, ну не именно в этом кафе, ну забавно, что из всего эфира единственное, о чем решили сказать, это о «Комсомольской правде». Не надо показывать мой компьютер, там много разного может быть, поэтому не надо спешить все показывать. Да, ребята, вот такое, конечно, странное утро, очень тяжелое, и, конечно, все эти даты, я вот удивлен, что еще пока не подхватили, опять же, информацию, которую дал Владимир Владимирович Корнилов, что именно сегодня было покушение Меркадера на Троцкого. Вот просто именно сегодня это и все было. Вот, пожалуйста, вот сейчас можно вывести, я вам скажу, Лев Троцкий в больнице после покушения, Рамон Меркадер, который, кстати, получил потом звание героя. Именно в этот день, 80 лет назад, Рамон Меркадер в Мексике смертельно ранил ледорубом Льва Троцкого. На следующее утро тот скончался в больнице. Меркадер отсидел 20 лет. В 1961 году был награжден медалью Герой Советского Союза. Никаких исторических параллелей не провожу. Дай бог всем здоровья. Ну да, исторических параллелей, конечно, мы не проводим, но осадочек такой остается. Если представляю, как сейчас Венедиктов начнет с визгом и писком на эту тему кричать. Да, вы слышали этот звоночек? Этот звоночек обозначает, что у нас прибавилась очередная 1000 подписчиков на Соловьев Лайф на Ютьюбе. Кстати, что-то мало вы поставили лайков. Не ленитесь, 64 115 человек смотрят. Уже можете не плениться и набросать немножко лайков. Ну, так как я все-таки должен быть объективен, вот, пожалуйста, нас смотрят сейчас. Вот прямо на одной страничке, чтобы не было иллюзий. Пожалуйста, показываю. Нас смотрят сейчас 64 тысячи. Так. Что, не получается? Ну, вот так возьмите. 64 тысячи человек нас сейчас смотрит. Ну-ка, дальше. Так. А «Эхо Москвы» сколько смотрит? 18 тысяч. Это просто к тому, что мне рассказывали: «Соловьев, что ты делаешь в интернете? Кому ты нужен? Кому ты интересен? Вот выйди на YouTube, там мы посмотрим, что ты из себя представляешь». Ну что, посмотрели? Народ интересует качественный контент. Как они до него доходят? Это совершенно другой вопрос. Ну вот, дорогие друзья. Такой сегодня необычный день, довольно печальный, ну реально печальный. Я желаю, конечно, Навальному выздоровления, при этом надо отметить, что, ну, как-то у нас очень хорошие врачи, то есть все умеют, все делают, поэтому я уверен, что будут биться за его жизнь и уверен, что победят. На этом совсем скоро я должен буду попрощаться с радиоаудиторией, некоторое время поговорю, наверное, все-таки с зрителями «Соловьев Лайф» на Ютьюбе. Может, им даже что-нибудь интересное покажем. Нет, не думайте, что я забыл о том, что происходит в Белоруссии. Конечно, не забыл. Там, очевидно, ситуация меняется. Видите, Координационный совет уже поплыл, уже хочет договариваться о чем-то с Россией. Уже им печально, уже они хотят, мол, давайте. Итак, сейчас я прощаюсь с радиослушателями. Спасибо, что вы нас слушали. А с слушателями Ютьюба и со зрителями Ютьюба продолжим через мгновение.
Полный контакт.